часа и 10 минут в Москве. Вас приветствует ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы», программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. Здравствуйте. Вместе со звукорежиссером Василием Антиповым мы проведем с вами ближайшие 2 часа. И в ваших силах сделать так, чтобы это было весело и интересно. Насчет весело не знаю. Может быть, кому-то будет немножко грустно. Все зависит от вашего подхода. Я бы сегодня хотела поговорить о том, как вы оказывались в меньшинстве. Легко ли быть в меньшинстве в самых разных ситуациях? Иногда в меньшинстве быть даже лучше. Если, допустим, представить себе ситуацию, когда вы в какой-то группе, находясь, оказались единственным, кто не расхворался, то это здорово, да, быть в таком меньшинстве. Хорошо быть в меньшинстве, когда, например, пассажиры в катере укачало всех, а вас нет. Но, наверное, не очень хорошо быть в меньшинстве в каких-то других ситуациях. Бывают ситуации достаточно комичные, бывают странные, бывают меньшинство, в котором вы оказываетесь, и вы узнаете, что, оказывается, ну, условия не для всех одинаковые. Я, например, очень глубоко сочувствую мужчинам, которые оказываются, они всегда оказываются в меньшинстве в таких ситуациях, когда они должны исполнять родительские обязанности где-нибудь на публике. Ну, например, ходить с ребенком в поликлинику детскую или еще куда-то. Там бывают всякие комичные ситуации, когда там ребенку говорят: «Маму приведи». А ребенок не знает, что сделать в этой ситуации, потому что мамы сейчас с ним нет, есть папа. Ну и так далее. Есть, наверное, более сложные какие-то обстоятельства. Это, так сказать, навскидку. Если по поиску, вот что я проделала, забив эту просто фразу в поиск, легко ли быть в меньшинстве, то очень занятно вылезают всевозможные статьи. Легко ли быть русским в Адыгее? Легко ли быть самым молодым, каково быть самым молодым депутатом Госдумы, ну и так далее. Ну вот вспомните ситуации в своей жизни, когда вы оказывались либо не того пола, что большинство, либо не той квалификации, не той кондиции, либо просто оказывались единственным, а может быть одним из немногих в самых разных обстоятельствах. Это может быть и голосование всевозможные, и всевозможные там решения, а может быть, какая-то совсем простая бытовая история. Плюс 7-985-970-45-45 и 363-3659 – это наш телефон, код Москвы 495 в данной ситуации. Иногда бывает, вот я задумываюсь о том, что вот у людей, особенно в соцсетях, когда пишут, там всевозможные проблемы возникают, я думаю, надо же, а я, оказывается, даже не догадываюсь о тех проблемах, которые могут возникнуть, потому что я, например, там, ну, живу по прописке. И сразу же отсекается целая куча проблем, которые есть у людей, которым надо фактически адрес совмещать там с адресом регистрации. А я, например, живу в том городе, в котором родилась. То есть тоже у меня там какие-то есть по этому поводу либо бонусы, либо наоборот. Ну, а люди оказываются в разных обстоятельствах. И по разным причинам в меньшинстве. Причем иногда это меньшинство со знаком плюс, а иногда со знаком минус. Так, вот, моя любимая история, пишет нам ведущий научный сотрудник МГУ. О пользе быть в меньшинстве. На рейсе Стамбул-Москва в далеком 12-м раздавали спиртные напитки. Вроде как на халяву, но не совсем. Кто просил по-русски, а таких было большинство, не получили ничего. Турецкие стюардессы просто делали вид, что не понимают. Мне за мой плохой английский досталась 1 бутылочка. Когда дошла очередь до сидящей неподалеку от меня соотечественницы, она перебросила со стюардессой пары фраз на чистейшем турецком и получила разных таких бутылочек 6 штук. Учите лучше материальную часть. Языки учить. Так я понимаю. Ну, да, такое тоже случается. Во всяком случае, иногда нужно просто правильно проиграть ситуацию. Ведущий научный сотрудник проигрывает ситуацию очень ловко. Так, Роман пишет, что в последние 3 года пребываю в меньшинстве непрерывно, учитывая ситуацию в нашей стране. Роман, но меньшинство тоже разное бывает. Огромные события происходят по инициативе как раз меньшинства. Вот вы только что прослушали очередную программу «Цена революции». Там же все время говорится о каких-то важных силах, которые там на что-то действовали. Но в сущности-то это было ничтожно малое количество людей, которые принимали какие-то решения, на что-то влияли. влияли, вели какие-то переговоры, отстаивали ту или иную позицию, а миллионы и миллионы населения страны слыхом не слыхивали даже и названий-то таких тех партий, которым принадлежало это самое меньшинство. Я помню, в школе все вступили в комсомол, а я нет. Я один шел домой, когда остальные сидели на собрании. В армии я один печатал на машинке, когда остальные тянули лямку. Правда, недолго, пишет Евгений. Вот, видите? А, кстати, не вступить в комсомол, это было позитивное меньшинство или негативное? Вообще-то идти домой, когда все остальные сидят на собрании, это вроде бы позитивно. Я, кстати, тоже не вступила в комсомол, когда вроде бы еще так по, как сказать... Ну, по привычке надо было, потому что была такая, ну, как сказать, принятая история, что если ты не комсомольский, в институт нельзя поступить. Вот. Но уже было все уже было непросто. А когда ко мне в первый раз подошли еще в предыдущей школе, не той, которую я заканчивала, с таким императивом, подошла какая-то завуч и сказала: «Нам нужен комсомолец в учкоме, ты должна вступить в комсомол». Я подумала: боже мой, какой ужас. То есть я должна вступить в комсомол не потому, что я, по идее, по горячему желанию сердца стремлюсь вступить в эту замечательную организацию, а потому что у них там в какой-то бумажке должен быть список каких-то там людей. Вот. Меня это сразу страшно возмутило, и я бодро сообщила, что мне еще нет 14 лет, что было чистой правдой, потому что 14 мне исполнялось там через пару недель. Но после этого она так страшно удивилась, что я не обрадовалась, не запрыгала. И как-то все это дело замялось. Потом еще пару раз я отбрыкнулась, а потом уже никто не предлагал. Зато, когда я училась уже в 9 классе в другой школе, время от времени возникали какие-то унылые попытки собрать комсомольские взносы. Знаете ли вы, так, там какие-то были суммы невероятные, типа 2 копейки или что-то такое. И... Так как у меня периодически была с собой мелочь, мне казалось очень забавным выплачивать взносы за моих одноклассников-комсомольцев. За них. Ну, что можно собрать там, даже за нескольких заплатить, там 6 копеек, например, а то и все 14. И мне за это в тетрадке по литературе какой-то добрый человек поставил вот этот чудесный штампик, знаете, «Уплачено в ЛКСМ». Вот, собственно, таким образом я и... Ну, кстати говоря, по-моему, в нашем классе, вот уже в тот, который я заканчивала, комсомольцы-то как раз были в меньшинстве, и можно было всех комсомольцев оплатить из одного кармана совершенно без проблем. Так, есть такая хорошая поговорка: чем меньше думаешь, тем больше единомышленников, пишет Роман. Это верно. Так, пошел со своей девушкой в гей-клуб, практически наспоро. Выпили, расслабились, начали целоваться, и тут из моей спины выросла серьезного вида дама и грудным голосом объявила администрация. А вот дальше обрывается. Что объявила дама, мы не знаем. Так... Да, работал барменом тоже в гей-клубе. Почему-то вот как-то гей-клубы пошли как главная точка. Так, нас мало, но мы в тельняшках. Да, Игорь, я это очень хорошо понимаю. Частенько в силу профессии, пишет нам Юкля, а Юкля, как известно, таксист. Это Юрий, который ловил ласточку, я все помню. Ящерку, господи, почему ласточку? Ящерку. Так вот, частенько в силу профессии бывает трезвым в большой компании. Очень забавно наблюдать за процессом деградации вполне солидных людей. Это, кстати, тоже, что касается вот пищевых и алкогольных всяких историй, остаться в меньшинстве на большом празднике жизни. Я помню, когда-то мы тут про еду разговаривали, и один из слушателей звонил и говорил, что он вегетарианец, и поэтому, когда друзья приглашают на шашлыки, у него всегда есть некоторые трудности. У меня сейчас дочь ездила на такую чудесную экспедицию. У них в школе есть замечательные учителя, перед которыми я просто преклоняюсь, которые берут вот этих обалдуев, причем из разных классов, разного возраста. И везут группу, ну, тех детей, которые хотят, в экспедицию, в собственные каникулы. То есть вместо того, чтобы этим учителям отдыхать, они берут вот этих вот спиногрызов и хламонов и везут их не просто в какую-то поездку, ну, традиционно, да, знаете, Петербург, там музей и все такое. Они их везут обязательно с посещением какой-нибудь обсерватории. В результате моя дочь уже в телескопы смотрела в своей жизни больше, чем все изучавшие астрономию вместе взятые. Так вот, в этой самой поездке она всегда путешествует с подругой, и там еще есть несколько людей, которые постоянно с ней ездили. Но вот подруга отличается тем, что у нее очень много всяких аллергий пищевых. А моя дочь отличается тем, что у нее есть тоже четкие пищевые предпочтения. Она не ест ничего, никакой животной пищи. Ну, в смысле, мясо, там, курица и так далее. И вот они каждый раз в этих поездках в столовые представляют собой чудесную картину, когда одна может есть котлету, а другая может есть картошку или там еще как-нибудь. Ну, в общем, замечательно. То есть такое своеобразное меньшинство. Кстати говоря, выяснилось, что не так сложно в столовой сказать, что, вы знаете, а можно мне что-нибудь вместо мяса? И вот ведь на самом деле принесут, предложат что-то иное. Так что не такое уж и страшное меньшинство. Но вообще, я помню, что вот уже будучи мамой, я столкнулась с невероятными сложностями, с детскими всякими аллергиями. То есть, когда ты приглашаешь несколько детей, одноклассников на праздник, то самое главное выяснить, кто что ест. И там нет никакого меньшинства, потому что большинство детей со своими, значит, какими-то особенностями. И нужно заказать, например, торт так, чтобы большая часть детей могла его есть. И тех, у кого аллергия на морковку, и тех, у кого аллергия на мед, орехи, там еще какие-то штуки. Так что, да, здесь скорее большинство. Так. Когда из группы почти в 30 человек оказываешься в числе 4 сдавших экзамен, в таком меньшинстве хорошо быть, пишет Фата Моргана. Вот-вот. Ну, такие случаи наверняка у многих бывали. Так, грудным голосом объявила: администрация отказывает вам в обслуживании. Ага, ну понятно. Ну, неудачно, значит, зашли и выставили за дверь. Так я подвергся дискриминации по признаку сексуальной ориентации, пишет там Женик из Головино. Ну, с другой стороны, наверное, вы бы по признаку пола подверглись дискриминации, если бы пришли в женскую баню. Я даже предполагаю, что эта дискриминация могла бы быть выражена еще более агрессивно. Ну, всякое бывает. Вчера пошел на выставку к тому моменту, когда была заявлена экскурсия. Экспозиция посвящалась женской одежде конца 19-го, начала 20 века. Красивые, подлинные образцы и вполне квалифицированный рассказ. Пусть я искусствовед, но все же не увидеть среди 30 человек ни одного мужчины больше было для меня немного неуютно, пишет Серж Труманян. Да. Я уже рассказывала, наверное, когда я как-то в начальной еще школе была в числе тех счастливых родителей, которые должны были мыть окна перед какими-то очередными каникулами. Ну, видимо, это была весна. А может, перед летними уже. Но неважно. Я обнаружила, как прелестно себя чувствует единственный мужчина, учитель начальных классов. Это такое счастливое меньшинство, потому что вокруг него клубились все остальные. С ним ходили пить чай. Его везде там приглашали. Ну, в общем, неплохое меньшинство. И, кстати говоря, по-моему, ученики очень хорошо относились к своему классному руководителю, хотя это был не прекрасная фея, как положено в первом классе в начальной школе, а вполне себе прекрасный фей. Так, Александр Саратов пишет: когда меня избрали заочно секретарем комсомольской организации, было первое собрание, и никто не пришел, вот тогда я был в меньшинстве. На меня так посмотрел начальник цеха, что я понял, что провалил работу. Александр, я боюсь, что это не вы провалили комсомольскую организацию как таковую. Так, я конформист только в одном. Мне, как и большинству, нравятся женщины, а в остальном я всегда против толпы. Рубрихт, вы знаете, дело в том, что женщины вообще-то, насколько я знаю, в России, если так очень средненько считать, составляют большинство. Вот поэтому сейчас вы опять попали мимо. Не, как большинству из вашего меньшинства, скажем так. Тогда ладно. Так, я 7 лет против большинства, вне стада. Происходит огромное давление стада на таких людей, но это вырабатывает устойчивость к травле. Дримович, круто берете. Так, Валерия, на работе была одна среди Крым нашей. Жуть. А ведь могли бы и не узнать. Вот скажите, Валерия, да, не было бы истории, которую все как-то, ну, она была у всех на устах. Вы бы проработали еще там, не знаю, 15 лет с этими людьми и знать не знали, как они там внутри себя устроены. Может, на чем-то другом и прокололись. Так. Григорий пишет. «Мне очень тяжело оказываться в меньшинстве, по моим убеждениям. Примеров уйма. Скажем, я придерживаюсь мысли, что принимать помощь от воров и бандитов, тем самым как бы ставя свою подпись под их легитимностью, нельзя, даже если эта помощь пойдет на благое дело, скажем, сиротам и инвалидам. Многие люди, которых я уважаю, считают, что помощь важнее источника, откуда она идет. С их точки зрения, я оказываюсь как бы человек-ненавистником, потому что они просто не готовы принять мою точку зрения. Очень тяжело». Григорий, но мне кажется, эти две точки зрения могут существовать, ну, как бы сказать, не так, чтобы очень болезненно, если каждый будет поступать так, как он считает правильным, но не учить другого, как правильно. Вот, мне кажется, так. Вы не принимаете помощь, как вы считаете, даже если она идет на благое дело, а те, кто принимают, считают, что они таким образом помогают людям. Так... Вот я в Петербурге живу, вроде бы европейский, толерантный город, а попробуйте вы в госучреждении каминг-аут, извините за навязчивую тему. Михаил, да все прекрасно понимаю, даже не в такой жесткой ситуации, даже какой-то более скромный вариант каминг-аута может вызвать, особенно в госучреждении... всякие сложные истории. Ехал в метро в Бостоне. Подъезжая к конечной остановке, остался в вагоне одним белым. Испугался, подумал, сейчас начнется самое страшное. Мысленно попрощался с жизнью. В итоге на меня вообще никто не обратил внимания. Ехал в православную церковь. Никита, а вот почему такое странное ощущение, правда? Я тоже так однажды в городе Париже оказалась совершенно случайно в квартале чернокожем. И, ну, просто мы, то ли мы раньше вышли из метро, раньше остановку, не на той остановке, мы ехали встречаться с людьми где-то в районе Северного вокзала. Ну, в общем, пришлось пройти через квартал, и ощущение странное. Не могу сказать, что страшное, но странное, потому что ты идешь по улице, и, будучи единственным белым, во-первых, сразу видно, что ты приезжий, потому что не понимаешь, куда пришел, а во-вторых, просто сразу очень видно. Но меня очень как бы умилила такая картинка, потому что сидевшие местные жители в кафе, ну, как это вообще принято во всех Европах, когда из кафе вид как бы как в театре. Все повернуты на улицу, все смотрят, что на улице происходит. И вот сидит там человек 6, может быть, 8 местных жителей, соответственно, таких, ну, по происхождению из такой прям хорошей Черной Африки, в том смысле, что вот французские колонии, они такие характерные достаточно внешности, поэтому они похожи друг на друга. И один сидит такой светловатенький, пригляделась, индус. То есть все-таки есть какие-то еще включения. Ну, он, наверное, чувствовал себя с ними более комфортно. Так что всякое бывает. Так, Анастасия пишет. Когда училась, надо мной стали смеяться за любовь к группе кино. Было обидно. Ну, что касается вкусов, да, наверное, это в молодости вообще, наверное, очень важно. Но мне, к счастью, вот никогда не приходилось с такой ситуацией сталкиваться, потому что у меня всегда были какие-то особенные группы, там то в художественной школе свои, так какие-то тусовки девчачьи, то еще где-то, ну, художественной гимнастики тоже, извините меня, девчачьи тусовки, поэтому такой агрессивной среды, которая бы выясняла, какой вкус правильный, какой нет, я как-то не встретила. Так, Семен пишет. Это бодрит. Необходимость вписаться в коллектив, состоящий из представителей чужой, чуждой социальной группы, а через пару лет возглавить его, короче, было не скучно. Семен, уважаю. Так, насчет меньшинства. Нелегко. Надо иметь сильный характер. Я слишком впечатлительная и ранимая. Когда критикуют и осуждают, мне плохо. Но остаюсь самой собой. Надо менять отношение к критике и осуждению. Ну вот правда, Аня. Вам сразу станет... полегче жить. Ира пишет, я с детства в меньшинстве, потому что у меня нет и не было телевизора. Сейчас, Ира, вы все больше и больше дрейфуете в сторону, ну, если не большинства, то довольно крупной группы. Так что выходит, что вы в выигрыше. Вы там давно находитесь. А вы знаете еще интересная вещь? Я вот обнаружила, что всякие новинки современности, они настолько быстро появляются, и так как-то быстро к ним привыкает основная масса окружающих, особенно более молодых и бодрых, что я прям каким-то себя консерватором ощущала. Но у меня есть еще знакомые, которые пользуются так называемыми кнопочными телефонами. Да? Это сейчас уже звучит, как будто это дисковый эбонитовый аппарат, но на самом деле так и есть. У которых еще, значит, смс-ки кнопочками набираются, да еще и латинскими буквами. Я очень долго держалась и не заводила смартфон. Мне казалось, что он мне не нужен. А потом жизнь как-то навалилась, ну, потому что вот когда появляются парковки, а вот установите приложение. Появляется такси, а вот установите приложение. И понимаешь, что уже вот с этой старой доброй машиной, без навигатора, без приложений, без вот этих всех прекрасных современных штучек, уже как-то просто неудобно делается. Хотя я держалась достаточно долго. Так, но при этом, прошу заметить, у меня не iPhone, поэтому когда мне говорят, а у вас нет от шестерки зарядки? А ты такая сидишь, нет, и быть не может. Так, нелегко. Когда мой папа говорил, опять свое эхо цитирую, что я с ним спорила, но огорчалась. А брат, который открыл для нас вашу радиостанцию, теперь считает, что это вражеский голос. Тоже тяжело спорю с ним. Аня, не спорьте. Самое главное, что это папа и брат. А спорить по таким вопросам, вы их не переделаете, они вас не переделают. Каждый меняется в своем темпе, в своем ритме. Мне кажется, не стоит на эту тему спорить. В середине 90-х два раза была руководителем гранта РФФИ. Старшие товарищи, разница больше 13 лет. Оценили адекватно. Сделали все, чтобы третьего гранта не было. И я оказался довеском стремительно. Почему-то мне показалось, была руководителем. Нет, был руководителем. Это Андрей. Оказался довеском в стремительно стареющем коллективе. Сейчас, через 15 лет, ветеранов практически не осталось. А сам оказался, по сути, стариком среди 25-30-летних. Такая забота партии и правительства уничтожила науку. Андрей, ну, надеюсь, что все-таки не окончательно уничтожила. Хотя вот этот вот переход из самых молодых в самые ветераны, мне это очень понятно. Я даже как-то могу это на собственной шкуре ощутить. Так. Айн пишет. Стараюсь тщательно следовать хорошей фонетической методике. Благодаря этой литературе мои любимые ученики оказываются порой в критическом меньшинстве со своей довольно чистой британской произносительной нормой. Айн, ну скажите честно, нужна ли в современном мире для общения по-английски с самыми разными людьми непременно совершенная чистая британская произносительная норма? Мне кажется, что практического смысла в ней нет. Но вообще блеснуть приятно. Так, Серега пишет, вы за большинство или за меньшинство, как правило? Серега, вы знаете, в каждом конкретном случае это важно, большинство или меньшинство. Иногда очень грустно, что большинство не разделяет, казалось бы, разумных там доводов и так далее. Это всегда очень характерно, когда встречаешься не в группе единомышленников, а вот в каком-нибудь случайном коллективе, типа собрание жильцов в подъезде. И вроде бы есть большинство, но оно какое-то такое очень своеобразное. Убедить их ни в чем невозможно и даже пытаться не стоит. Но и поддержать их тоже вроде как-то невозможно. И надо как-то пытаться продвинуть, ну, что-то наиболее приемлемое для всех. И сказать, что я за большинство или меньшинство, не могу. Я пользуюсь кнопочными телефонами. Они для того, чтобы звонить, а все остальное, пожалуйста, через планшеты и прочь. Михаил, у меня нет планшета. Поэтому, когда есть компьютер в кармане, то там, собственно, все необходимое и происходит. Так, Марина пишет, а мы с подругой гуляли по Нью-Йорку, проголодались и искали кафе. И тоже испугались, хотя никто из этих ребят нам ничего плохого никогда не делал. Понятно, там, ну, в общем, тоже своеобразный квартал был обнаружен. Ну, что делать? Трудно себя почувствовать в меньшинстве, особенно когда ты к этому совершенно не готов. Здесь мы делаем небольшой перерыв, Василий, а после этого к вашим звонкам.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Экономист Михаил Хазин. Персонально ваш. Понедельник. После 15 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе, себе, себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
«23:35 в Москве. Ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы». Программа «Одно. Легко ли быть в меньшинстве?» Говорим сегодня. Меня зовут Ольга Журавлева. И сейчас ваши истории, да, Дигер, скорее из разряда анекдотов, хотя и ваши серьезные сообщения я тоже прочитала. Разряд анекдотов, как вы оказывались в меньшинстве, не обязательно это было смешно, но, во всяком случае, это было нечто особенное, нечто удивительное. Либо напрасно боялись, либо боялись совсем не напрасно, либо это было даже какое-то позитивное меньшинство. Из 10 человек один держал строгий пост, а остальные праздновали Масленицу, пишет Ира из Москвы. Да, кстати, вполне типичный случай. На площадке из 6 квартир я одна не бабулька. 5 одиноких бабулек и я, пишет нам из Саратовской области. Вот это, кстати говоря, прям такое ощущение, что это какой-то крест. Знаете, когда, когда оказываешься в такого рода меньшинстве, чувствуешь, что, ну, как-то на меня вся надежда. Или там, а вы договоритесь с соседями там дверь поставить? А как ты с ними договоришься? Не будут они дверь ставить. Ты, либо ты один ставишь, либо все. Ну и так далее. Так. История еще. Путин с Медведем очевидно представитель меньшинства. Да, Серега, и мне кажется, они комфортно себя чувствуют. Вполне такое себе неплохое меньшинство. Так, вот, еще одно сообщение Диггера. Помню, как-то в прошлом веке ездил из рабочего района на трамвае после работы. Вагон битком и весь уже веселый. Помню, невольно начинал слегка играть, также принявшего на грудь, придавая глазу мутность и делая, хоть и в тесноте, несколько балетные заносы. Между прочим, да, иногда вот такое ощущение, когда ты оказался, не знаю, там, среди, там, в деревне, среди людей простых и таких, как бы сказать, от земли и от сахи, особенно сильно выпивающих, то тоже как-то не хочется вот говорить на «вы», там, вставать в третью позицию или что-то еще такое делать. Надо как-то быть ближе к этому, иначе просто не поймут. Хотя остро чувствуешь какую-то свою инакость, скажем. Но надо тоже надеть треники с пузырями, там, резиновые сапоги, вот, выйти поплевывая, и тогда чувствуешь себя как-то более органично. Кстати, у меня однажды в трамвае была совершенно мистическая история. Ну, во всяком случае, у меня потом-то я как-то поняла, что это могло быть. Но тогда мне было-то, я не знаю, там лет 20 с небольшим. Я ехала вечером в трамвае, причем на какое-то вечернее такое, поздневечернее мероприятие. То есть такой непривычный для меня был рейс от дома к метро. И села в вагон, где сидели самые разные люди, не так много, причем уже темно было за окном, освещенный вагон, так уютно, приятно в трамвае ехать. И мужчины, и женщины, и вроде помоложе, постарше. И вдруг, как-то незаметно, они все стали петь. Все, кроме меня. И их там было, ну, наверное, человек 15, кроме меня, и все поют. Причем все знают, что поют, они пели какие-то... Я потом поняла, что, скорее всего, это была какая-то из церквей, не очень хорошо мне понятно. Не знаю, там, может быть, они с церков с молильного собрания возвращались, может, еще что-то такое. Ну, потому что они пели какого-то какие-то по-русски, но какие-то духовного содержания гимны. Ощущение в первый момент было абсолютно просто какое-то сюрреалистическое. Не то чтобы страшно, но странно. Бывает и такое. Так, вот Серж Турманян, тоже такой консерватор вроде меня, когда-то в МГУ однокурсники давали прикурить зажигалкой, а я изгалялся, носил с собой именно спички. И к смартфону я пришел далеко не сразу. Да, трудный путь к смартфону. Я сегодня много думала об этом. Думаю, а чего упираться-то так было? Ну, вот, видимо, я была... Я не созрела еще до смартфона в определенный момент. Так, соседи-бабульки лучше, чем соседи-менты или хулиганы. Соглашусь. Тоже можно оказаться в меньшинстве и не в самом приятном. Олег из Химок интересуется. Так, как мы тут поживаем? Да вы знаете, Олег, вот насчет меньшинства сегодня разговариваем. Оказываетесь ли вы в меньшинстве? У вас все продолжается, ваша сложная личная жизнь. Вы знаете, крепитесь, Олег. Мне кажется, что в конечном итоге все должно быть хорошо, и можно уже об этом перестать думать. Так, я тоже в политическом меньшинстве, ибо все зомбированы телевизором. Только я один знаю, что к чему, в том числе благодаря прослушиванию «Эхо». Ну, скажу я вам, Майк, по секрету, что не вы один слушаете «Эхо». Так что где-то, вот буквально по ту сторону радиоприемника и еще немного, есть достаточно большое количество ваших единомышленников. 363-3659, вот есть какой-то дальний звонок, ну, мы сейчас попробуем. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здрасте, Ольга.
Здрасте. Это не Андрей или из Рио?
Андрей из Рио, да, все верно. Вы угадали.
Ну что там, вы как всегда в меньшинстве находитесь.
Ну да, но про это неинтересно говорить. Тут это все понятно, что не каждый решает уехать, тем более в Латинскую Америку.
Ну это правда, да. То есть хочется... в Рио у вас немного Андреев. Вообще редкое имя в Рио.
О, да. Это правда.
Ну, а про какое меньшинство?
Положительную и отрицательную сторону. Начнем с положительной стороны.
Так.
Так как рост у меня примерно 162 сантиметра, то каждый раз, когда я лечу в самолете... вне зависимости от авиакомпании, я могу расположиться комфортно и уснуть.
Вот это здорово.
В то время как остальные, да, мучаются, там не могут свои колени как-то запихнуть.
Угу. Слушайте, это правда, колени, большое преимущество. Проблем, да. Понимаю,
да,
вас.
Так, если бы меня еще как-нибудь со скидкой в самолет пускали, было бы вообще отлично.
Ну, кстати, да, вы должны быть любимым пассажиром каких-нибудь авиалиний типа «Победы», знаете, где только нужно строго выпрямившись сидеть и, не дай бог, водички попросить.
Ага.
Ну да, да. Ну, а отрицательная история с меньшинством?
Отрицательная сторона – это то, что я не могу есть глютен. У меня есть такая что-то типа...
Целиакия называется.
Да-да-да.
То есть у вас прям настоящая целиакия, то есть у вас действительно непереносимость глютена?
Да, это не просто моя какая-то вот...
диета.
Взбалмошность. Да-да-да.
А у вас с детства это?
Это с детства, но, к сожалению, об этом узнали только в Бразилии.
Да.
Потому что в России мне никто в жизни не предлагал сдать кровь на вот эти, скажем так, на эти титры. И только в Бразилии я пришел, мне сказали, слушай, ты такой бледный, ты живешь в Бразилии уже много, давай-ка кровь вот на это вот дадим. Ну, сдал. Мне сказали, опа, есть. И как только я глютен убрал из своей жизни, я и мыслить стал как-то лучше.
И загорели.
Мне кажется. И чуть-чуть загорел, да.
Слушайте, ну если без глютена, то вы морковку-то есть можете.
Ну, морковка-то без проблем, да.
Ну, вот для загара отличная штука. Я вам просто очень советую. Я как человек, который загорает до состояния шоколада, я знаю, о чем говорю. Хорошо, спасибо большое. Интереснейшая история.
Спасибо,
благодарю вам. Вас за этот звонок. Слушайте, сейчас просто есть такая... Может быть, вы, не знаю, заметили или нет, но, с одной стороны, есть такая... Модно безглютеновую диету использовать, потому что вот там пишут всякие журналы условно про здоровый образ жизни, постоянно какие-то публикации, и огромное количество в том числе дам, помешанных на диете, находят для себя вот что, ах, наверное, у меня непереносимость глютена, давайте-ка я там что-то исключу. Но кроме шуток, я знаю историю вот такую же, как у нашего слушателя, но только это было совсем недавно, и у ребенка был очень, у новорожденного прям ребенка, довольно скоро начались какие-то проблемы, и так как мама его педиатр, то она тут же пошла проверять. И потом пришла такая унылая и сказала, ну вот, у меня, говорит, все по-докторски. Непереносимость глютена именно она. И поэтому ребеночек, когда уже был там чуть-чуть ближе к году, и уже там что-то были какие-то, как сказать, дополнительные какие-то уже питания помимо грудного молока, то когда всем детям заваривают вот эту кашку, да, которая как раз с глютеном, то ему вареную картошку предлагали. Вот. Приходил в гости с лоточком, с картошкой, и ребеночек там это все употреблял. Но, в принципе, жить с этим можно. Так, Катя пишет, люблю и отдыхаю чаще всего в России. Многие смотрят с презрением, но я не обращаю внимания. Отдыхает, то я в хороших местах. Катя, никакого презрения не вызывает человек, отдыхающий в России, у меня лично. Если знаете хорошие места, то тем более здорово, потому что страна огромная, и столько всего можно увидеть и в смысле природы, и в смысле всего остального, что чего же не отдыхать-то. Да здравствует бразильский доктор Хаус, пишет нам из Москвы, вслед за сообщением о целиакии, найденной в Бразилии. 363-3659, кто у нас здесь еще есть? Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло, алло.
Алло, здравствуйте. Можно ведущего?
Здравствуйте. А вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Валерий, Петербург.
Так, Валерий, ну-ка, расскажите, когда вы ощущаете себя в меньшинстве?
Ну, вы знаете, наверное, когда я на работе.
Почему?
Ну, я, честно говоря, звоню вам не поэтому, потому что я хотел бы вас очень поблагодарить за вашу передачу. Я первый раз в жизни позвонил, я с удовольствием вас слушаю, с большим огромным. И особенно мне нравится, и особенно, когда вы выездите передачу, или «Орех», или кто-то еще, ну, вот.
Спасибо большое. Простите, а можно вас спросить все-таки, где вы работаете? Почему вы там себя ощущаете в меньшинстве?
Может, вы... Знаете, просто иногда приходится поздно оставаться вечером, а поэтому как-то, ну, или за компьютером, или что-то такое, когда остаешься один, то как-то...
Ну, очень... Вы трудоголик или у вас просто такая специальность?
Все просто это из-за денег, вот и все.
Понятно. Ну, это вполне, вполне очевидно. Спасибо большое, спасибо вам за звонок. Я очень рада, что вы до нас дозвонились. И, кстати, подтвердили мою теорию о том, что у людей с петербургским префиксом чаще всего, как сказать... Нормальные звонки. Я так аккуратно сформулирую. Есть такие телефоны, которые заранее вызывают неприятные ассоциации. А тут вот смотрю, думаю, Питер, наверное. Наверное, хороший человек. И не ошиблась. Я проработала 15 лет кондитером в женском коллективе. Порой было себя ощущать в меньшинстве, но порой и наоборот. Анатолий. Ну, вообще, да, наверное, такие есть виды работ, где... В основном же, ну, там, не знаю, в школьной столовой, например, кто-нибудь видел мужчин, буфетчиц или там поваров? Я не знаю, я в детстве не видела ни разу. А вот в пионерском лагере у нас как раз уже были мужчины и именно повара. Так что да, это такой женский коллектив вполне. Так. Ира пишет, а мне нравятся кнопочные телефоны. Удобно нажимать на кнопки большим пальцем левой руки, хотя в сумке ношу планшет. Ира, не могу носить тяжелые сумки, и у меня такого размера рюкзак, что туда входит по минимуму. О планшете пока даже речи не идет. Так, Виктор пишет, веселые ситуации, в которых, полагаю, не я один оказывался. В поезде, в одном купе с дембелями, в трамвае с десантниками в их день, в метро вместе с фанатами после матча. Адреналина добавляет. Главное, попусту не дергаться. Иногда даже вживаешься и проникаешься. Виктор, думаю, что да, но вот для меня интересен в этой ситуации вопрос. Я тоже когда-то жила на линии, которая проходила через, в том числе и Воробьёв обрывы горы там и всякие другие опасные точки, где тоже ездили фанаты. Ну вот, не знаю, если бы я была Виктором, может быть, у меня были другие ощущения, но когда я была, например, школьницей, старшеклассницей, вот с фанатами попасть в один вагон было страшновато, честно вам скажу. Но, кстати, ничего страшного не произошло. Так... Так, оказался один во всем дворе кавказцем, мусульманином, и стали уничтожать меня морально всем домом. Я ведь старался вести себя со всеми благородно и дружелюбно. Держусь еще пока, но думаю уехать отсюда домой, пишет Замир из Саратовской области. И это очень тяжелая история, честно скажу, потому что это происходит регулярно, так или иначе. А возможно, наоборот, где-то, где ваших единоверцев и единокровников, да, гораздо больше, может оказаться там другой какой-то человек в подобной же ситуации. Аня пишет: каждый день езжу по красной линии, уже лет 30, пока жива. Аня, я теперь переехала на ту линию, на которой есть даже станция «Спартак». Так что мне, в общем, никуда не уйти. Среди десантников нужно обязательно тоже прикинуться десантником, чтобы не накостыляли, пишет Серега. Серега, совет хороший, но мне тяжело прикинуться десантником. Вот что не делала я уже, вот прямо и лицо пыталась такое сделать нарядное. Но нет, пока не получилось. Так... Так. Диггер пишет: интересное наблюдение. У нас демографически довольно старой страны, тем не менее, сегодня свежим лузерским меньшинством стали старцы. В результате смешения медиа-интеллектуалами неприятия геронтократии, но это понятно, несменяемой госвласти, и геронтофобии. Это уже без оттенка, как в прошлом сезоне, натуральный фашизм, белая болезнь. Да, эту пьесу Чапика нужно срочно ставить и читать вслух дома и в эфирах. Вы знаете, Диггер, вообще есть такое тоже, как сказать, я даже прочитала вот несколько статей по поводу всяких молодежных и немолодежных движений, вот и политического там окраса, и всякого другого. И была тоже такая интересная мысль, что при демографически довольно пожилой стране молодость ассоциируется с добром. Молодой – это хорошо, ну так в целом. И мне кажется, это уже довольно давно. Мне кажется, что даже в 80-е годы, с одной стороны, молодой глупый, но это нормально, это такой, в общем, стандартный подход. Но в целом, вот, они же там все молодые. Это как бы вот такой позитивный фактор. Хотя, ну вот, когда-то там, я не знаю, когда крушили все на Манежке, не сегодня, а значительно раньше, тоже были, в общем, достаточно молодые люди. Так... Фата Морган пишет: как-то летела из Сочей в окружении команды по вольной борьбе. Это было занимательно. Ну да. Иногда вот бывает, кстати говоря, действительно, в аэропорту или там на вокзале можно случайно попасть, когда куда-то отправляется команда. И одно дело, когда команда, ну, скажем, такая не очевидная физически, а другое дело, когда это, там, не знаю, баскетболисты, например. И ты такой гном. Вот смотришь так и думаешь, тяжело же им будет там, наверное, сидеть. У меня однажды была у подруги совершенно фантасмагорическая история, потому что она летела с семьей одним рейсом с командой борцов, и у них у каждого было по две сумки таких спортивных. И сумка одна из ее багажа была очень похожа. Ну, в общем, короче говоря, перепутали эти самые сумки. И один из борцов случайно схватил чужую. То есть он им не оставил свою, вот, но схватил чужую моей подруги. И была сложнейшая история, потому что оказалось, что это были не вещи, собственно, спортсменов, а это были некая гуманитарная помощь, которую они согласились отвезти куда-то. И когда эти вещи были доставлены в Москву, они оттуда сразу были посланы куда-то, там, не знаю, там, беженцам, погорельцам и так далее. Ну, в общем, это была такая сложнейшая история, как она пыталась обратно вернуть хотя бы часть тех вещей, которые везла в этой сумке, путем невероятных усилий. В общем, приключения с борцами. Так, когда оказываешься в меньшинстве, очень важно, как к тебе относится большинство. Во времена СССР я часто ездил в командировку в Литву. Как-то раз, возвращаясь, попал в купе, где трое остальных говорили по-литовски. Где-то примерно через 15 минут один из них обратился ко мне на не очень хорошем русском, попросил не обижаться, что они говорят на непонятном мне языке, и предложил присоединиться к трапезе. Было так приятно. Можно сделать жизнь меньшинству комфортной, если хотите. По-моему, это дело внутренней культуры. Все тот же Григорий. Согласна с вами абсолютно. Вообще, я вот при закате СССР, однажды, будучи достаточно маленькой девочкой, ездила в Латвию. И, ну, мне так как-то говорили, взрослые при мне говорили, что да, там вот недолюбливают. И действительно было очень интересно, потому что мы проходили по разным домам, спрашивали, нельзя ли, там вроде бы висит объявление, что сдаются комнаты, а в некоторых случаях просто не разговаривали. А другая семья совершенно прекрасно приняла, и все было чудесно, при том, что семья была еще такая латвийско-литовская. Там папа был литовец, мама латышка. Ну, в общем, все так было сложно. Хорошо говорили по-русски, были крайне доброжелательны и просто приняли как своих абсолютно. И да, это все-таки вопрос исключительно внутренней культуры. Так, Люба пишет, а я в меньшинстве. У моего папы редкое имя Ной. И такого отчества ни у кого больше нет, кроме моих сестер. Люба, да. Ну, вот мужское отчество Ноевич я еще могу вообразить, но вот чтобы на письме увидеть Любовь Ноевна, я такого, правда, не встречала. Повезло. Олег из Химок пишет, а мне, наоборот, в поезде посоветовали снять тельняшку, если не служил. Демеля могут прицепиться. Олег, это тонкий момент, потому что если узнают, что примазываешься, то точно накостыляют, мне так кажется. А если слишком сильно будешь выделяться, тоже некоторые провокации есть. Хотя все, опять же, зависит, как тонко заметил Григорий, от внутренней культуры. Потому что мы помним, как у нас тут... Ну, мы же в центре работаем, у нас по Арбату обязательно все гульбища и все веселье всегда проходит по Арбату. Так же, как парк Горького, традиционное место гуляний всевозможных. И вот когда-то наблюдали такую картину, когда идет бригада целая веселых десантников и переворачивают ящик мороженщицы. Ну, такой киоск легкий. Она там стоит, рыдает. А потом идет следующая группа десантников. Они ее утешают, переворачивают обратно этот ящик, все собирают. То есть это все зависит от конкретной истории. Так, Ира пишет. Команда спортивная. Это еще что? Гораздо интереснее, если рядом с вами едет хор. Вот это, кстати, интересно. Я с хором общалась только один раз, причем с мужским. Ну, так получилось, что был фестиваль музыкальный в том числе, и среди прочих гостей, там, композиторов, музыкантов, отдельных солистов, там был именно хор. Меня больше всего поразило, я почему-то общалась в основном с басами, они сильно глуховаты, потому что те вот басы, которые держат основной, так сказать, основной тон низкий, у них, наверное, с годами слух несколько меняется. В бытовом плане. Так, на самом деле примеров много. Ты любишь авторскую песню и джаз, а дамы на работе Стаса Михайлова и Киркорова. Ты читаешь по ночам, и приятницы ложатся рано и встают рано. Они молодцы, а ты сама голимая. Но жить-то как-то надо. Аня, вы знаете, честно сказать, если дамы на работе любят Стаса Михайлова, они меня не беспокоят до того момента, пока они его на работе не слушают. Вот все остальное дело в наушниках. Прекрасно. И никому не мешает. Так, таксисты, которые оплачивают парковку, такие же настоящие парни, как... Так, Сергей Безмолов пишет, видимо, Юлии Латыниной. Но довольно долго эта смс-ка шла. Сергей, извините, пожалуйста, она пришла со значительным опозданием. Так... У меня комплекс самозванца. Я себя чувствую в меньшинстве постоянно, пишет Сергей из Москвы. Если бы были самозванец, Сергей, вас бы звали Дмитрий. И это было бы логично. Так, Серега пишет. Оля, вы девочка, вас не тронут. Наверное. Серега, вот-вот. Понимаете, с девочкой всегда такая история. С одной стороны, кажется, что если ты девочка, тебя не должны обижать. А с другой стороны, думаешь, если ты девочка, то ты как бы и провоцируешь тем самым. Потому что тебя обидеть легче. Так, Аня пишет. О, Спартак, Древняя Греция. Нет-нет, стадион Спартак – это не совсем то. Хотя, кстати, вы помните, что Спартак-то был... Это не Древняя Греция, это Рим. Если я ничего не путаю, сам он был далеко не римлянин, он же был раб. и откуда-то из нынешней Восточной Европы. Так, меньшинством становятся теперь люди, пишущие ручкой. Но я помню слова Симона Соловейчика о том, что статью нужно осмысленно переписать несколько раз. И как это действительно помогает. А, пишет нам Айан, а много загорать? Ну, вы понимаете. Да немного. Главное, с удовольствием. Мне много-то и не надо загорать. Я просто делаю это легко и быстро. И надолго хватает. Загорать вредно, Александр пишет. Увеличиваются шансы заболеть раком кожи. А, знаем, знаем, слышали. А, но, видите, у всех людей по-разному кожа реагирует на загар, и полное отсутствие загара, когда особенно солнечно, тоже не говорит о богатырском здоровье. Игорь пишет, все просто, разбейте бутылку об голову, и вы свой у голубых беретов. Игорь, я обязательно попробую. В следующий праздник я подберу подходящую бутылку и проведу следственный эксперимент. Так, быть молодым и здоровым, разумеется, хорошо, но не критерием же ценностного выбора. Игорь, да кто бы сомневался, вы абсолютно правы. Это программа «Одна», ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы». Меня зовут Ольга Журавлева, номер для смс плюс 7-985-970-45-45. Легко ли быть в меньшинстве, а когда и очень хорошо быть в меньшинстве, продолжим говорить в следующем часе. Почти 6 минут в Москве. Это ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы», программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. Снова здравствуйте. Сегодня мы говорим о том, легко ли быть в меньшинстве. Вокруг этого уже возникло огромное количество историй. Мы друг друга слышим и обмениваемся. И вот после звонка Андрея из Рио, который говорит, что в самолетах он чувствует себя невероятно комфортно, потому что он в меньшинстве из-за своего небольшого роста. А по поводу еды он в меньшинстве, потому что он не переносит глютен. И тут же приходит смс-ка от неизвестного человека, который пишет, что он был бы прекрасным партнером Андрею в любом полете. У него рост 189 и ест все. Чудно бы они вдвоем летали. А, причем один за другим. То есть один может выдвинуть кресло по максимуму, ну, в смысле, откинуть, а другой не будет чувствовать никакого неудобства. А обмениваться едой очень удобно будет. Так, еще вот хотела обязательно прочитать это сообщение, хотя, к сожалению, без подписи, но из Санкт-Петербурга, что видно на СМС, точнее, на компьютерном сообщении. А еще мне бы хотелось поблагодарить за вчерашний час Одина, Соломина, за час Евтушенко. Я не очень любила этого поэта, но тронула, и многое пересмотрю, перечитаю. Очень здорово, что вы это написали. Я очень рада за Лешу и за то, что вы его благодарите. И я прям вот и вам тоже очень признательна. Так. Так, пишет нам... вы Сахалина или это у вас подпись такая, Сахалин? Вот я не понимаю. Был у меня случай, ехал в маршрутке как-то и вдруг осознал, что я один из всех пассажиров мужского пола. Было неестественно и приятно. Ну, с этим довольно часто сталкиваемся мы в небольших каких-то, как сказать, пространствах. Но я, например, совсем недавно ехала в чисто женском лифте. Так получилось. Причем это действительно было смешно уже в какой-то момент, когда на очередном там этапе выяснилось, что вот мы полный лифт собрали исключительно дам. А это вообще какой-то на уровень детства сразу же все приходит. Ну, в любой комедии, там, советской, тоже такая сцена обязательно присутствует, когда, знаете, там появляется председатель среди доярок, и они все хохочут, или там, я не знаю, какой-нибудь тракторист или еще кто-нибудь. Так вот, достаточно было бы в этот лифт войти одному единственному мужчине, как раз вот это вот ваше ощущение бы он испытал. Так, так, мне просто неудобно звонить со смартфона, потому кнопка Nokia, маленький планшет для остального, пишет Илья из Москвы. Со смартфона действительно звонить не очень удобно. Но я так немного звоню и так много пишу, что при этом там еще есть почта. Это очень удобно в этом смысле. В смысле общения. А звонки дело такое. Вот я с вами здесь, когда сижу, что думаете? Мне важно, как там звонит телефон? Совершенно не важно. Так, Святослав, не могу вам сказать сейчас навскидку, что за музыка. Меня много раз спрашивали, я даже не знаю. Может быть, я как-нибудь в Фейсбуке просто повешу еще раз список песен. Это все либо каверы, либо инструменталы с чьих-то там песен и так далее. Там у меня есть три мелодии, которые мне подобрала моя чрезвычайно одаренная и тонко организованная дочь. Так, и вот было сообщение, хочу его обратно найти. Вот, правильно, Игорь пишет, Спартак был фракийцем. Точно, точно, это не Древняя Греция совсем, это вовсе даже Рим. Спартак был фракийцем. Так, тяжело, но приятно быть единственным либералом в трудовом коллективе. Олег из Химок, интересно, а что за приятность такая? Смотреть на них немного свысока? В детстве в школе всем задали выучить любое стихотворение про Ленина, а мой друг в это время баловался, прослушал и решил, что просто любой стишок. Подобрал необычное про тигра-людоеда, на следующий день вызвался отвечать первым, до сих пор помню лицо учителя. Ну, да, это, конечно, замечательно, когда задание было для всех, а один его понял не совсем верно. Так, а я одна такая в России. Энгельсон Мария Цезаревна, говорит Мария из Токсова. Я правильно говорю? Я уже, меня поправили с ударением один раз, теперь я начинаю путаться. Но Энгельсон Мария Цезаревна красиво. Не знаю. По-моему, замечательно. Так. Да, это просто начало сообщения. Чиновница не проверила данные для пенсии. Я говорю, проверяйте, я одна такая в России, действительно. Так, вот, непереносимость глютена, выдумка и самоубеждение. Ну, конечно, когда шестимесячный ребенок покрывается коростой, потому что ему дали кашку какую-то овсяную, это, конечно, его самоубеждение исключительно. И когда педиатр, его мать, делает анализы и приходит к выводу, что у него непереносимость глютена, это, разумеется, только выдумка. Или, может быть, просто в Бразилии Андрея, как сказать, хотели развести. А у нас и до Москвы докатилось. Был как-то в Барселоне на матче Барселона-Реал. И открыто болел за Реал. А вокруг 60 тысяч болельщиков Барселоны. Реал выиграл 3-1. На меня смотрели искоса, но уважительно. Кстати, пишу с кнопочной Nokia. Пока обхожусь без смартфона, пишет Александр из Волгограда. Ну, слушайте, писать с кнопочного телефона мне удавалось довольно шустро. У меня дочь до сих пор заметки пишет в телефон. У нее тоже кнопочный телефон. И она пишет довольно большие тексты вот при помощи этой клавиатуры. И прекрасно себя чувствует. Писать действительно замечательно. А вот, кстати говоря, во всяких смартфонах вечно палец мимо этой самой попадает, и сидишь, все тычешь, пытаешься попасть в нужную кнопку. Так, запомнилось. Одна в институте из нашего потока была освобождена от экзамена по истории. Было очень приятно, хотя и много по этому поводу злорадствовали. Интересно, Анастасия, почему вы были освобождены от экзамена по истории? У вас был автомат или идеология не позволяла? Кстати, кто-то, по-моему, вы же, Анастасия, писали еще о каком-то выдающемся качестве. Так, так. Ну, политическое меньшинство и большинство, это ладно, это уже просто мейнстрим, извините. Так, есть категория населения, профессионально обреченные быть в меньшинстве. Офицеры. Держать дистанцию – это не стиль руководства, а требование устава. Понебратство наказуемо. Это трудно. Так, Чукча, теперь самый демократичный коллегиальный руководитель. Ну, вы знаете, офицеры, разумеется, в меньшинстве, но и педагоги, например, в школе, тоже в меньшинстве относительно школьников, которые там клубятся в большом количестве. И тоже всегда вот эта вот дистанция между величием и каким-то недопустимой близостью, она тоже у каждого как-то вырабатывается отдельным образом. На лестничной площадке я единственная не курю вообще. Все остальные ходят курить на лестницу. Иногда злит. Ирина, а может, можно договориться? Слушайте, я тут прочитала в книжке. Где-то чуть ли не в подъезд кто-то выбросил книга, посвященная биографии американского выдающегося физика-экспериментатора Роберта Вуда. И все это замечательно, но он родился еще сильно в 19 веке. И в 900-х годах там, значит, уже дело происходит. Он куда-то там отправляется в Европу на какие-то конгрессы научные, там какие-то конференции. Я не знаю, как это тогда называлось. Но не важно. Важно, что когда описываются все ученые, которые там присутствовали, а биограф очень тщательный. Он с самим Вудом вместе, с его дневниками работал. То есть у него биография при живом еще ученом написана. Вот. Поэтому там все очень тщательно выверено. Никаких ошибок там, что как было. И перечисляются ученые, там, значит, там, ну, условно говоря, там какой-нибудь Чарльз, там, Лоэлл, там, такой-то, профессор оттуда-то, там, еще там какой-то там японский физик, господин такой-то. А потом написано просто «и мадам Кюри». Как будто она не ученый, а просто мадам, просто как бы жена этого самого Кюри. То есть у нее даже имени нет. Я думаю, ну ладно, может быть, так просто как-то фишка легла. В следующей части опять мадам Кюри присутствует в списке ученых на каком-то, значит, мероприятии. И она как раз попросила, что у нее непереносимость табачного дыма, попросила не курить присутствующих джентльменов. А джентльменам как раз предложили в подарок организаторы этого мероприятия сигары. Первый же Роберт Вуд закурил трубку. Потом за ним закурили все остальные. А вы себе представляете, это просто команда газы. А мадам Кюри собрала свои бумаги и ушла оттуда. Мне было ее так жаль. Вы знаете, я читала этот момент и подумала, что все-таки, ну, это 900-е годы, это какой-то там, не знаю, 903-й, может быть. Ну, то есть еще до Первой мировой войны. Или там 10-й, я уже не знаю. Вот. И думаю, надо же. Боже мой, это просто, эта книга вопиет вообще о том, как относились и к женщинам, и к несчастным некурящим. Так, здесь еще. Сын знакомый с непереносимостью глютена. Раньше в Петербурге на макаронной фабрике делали для таких макароны, а теперь почти все продукты импортные, волосы дыбом от заботы о наших детях, пишет Нина. Нина, ну есть безглютеновые все-таки какие-то продукты, и, ну, наверное, можно как-то без макарон. Так, Петр из Бана пишет. Даже удивительно, но есть еще старожилы, кто знали Симона Соловейчика. Привет всем, кто помнит «Учительскую газету», «Пионерскую правду» и так далее. Петр, вы знаете, мы, конечно, все упиваемся культом молодости, но среди слушателей, во всяком случае, ночного эфира достаточно людей, которые и «Пионерскую правду», и «Учительскую газету», и Симона Соловейчика вполне живо себе представляют. Я в меньшинстве как аллергик, в гостях и на разных открытиях, в меньшинстве как не пьющий и не едящий. И в гости-то перестал ходить из-за того, ну и почти из-за этого, пишет Диггер. Так, не пьющий и не едящий, да, это очень грустно. Так. Надя, спасибо, прочитала. Леонид пишет, у меня 3 ННН физического лица. Налоговая наградила такой путаницей. Вот это да. Есть люди, у которых 2-3 паспорта. Ну, им, наверное, это на пользу. А вот 3 ННН это замечательно. То есть у меня, например, есть тоже очередная. Они же очень любят нам давать всякие номерки. И чтобы одного единственного человека опознать, в разных местах можно использовать до 5 всяких разных цифровых комбинаций, там каких-то бумажек, документиков, там карточек и всего прочего. И у меня есть одна из этих карточек, которую в какой-то из служб компьютерных, вот этих вот электронных, там, как это называется, ну, в общем, московские, там, то ли московские, то ли государственные услуги, ну, неважно. Они где-то говорят, забейте там номер. Ну, я беру карточку, глядя на нее, забиваю этот номер. Они говорят, номер проверяется. Не подтвержден. И так до 15 раз. Я уже и так забила, и потом переключила клавиатуру в иной вариант, и вот так, и вот эдак вот еще забила. Ну, в общем, цифры, которые я набираю, которые мне на карточке, не соответствуют. Может быть, где-то в других местах есть какой-то еще номер тот же самый. А, не дай бог. Мне одного-то ИНН достаточно. А у нас еще столько всего. Да, Анастасия, по которой на историю не сдавала, действительно автоматом поставили. Но я вами горжусь. Так, так. Ой, Альбина, я вас умоляю. Ну, про медицину, насчет того, что ребенок реагирует на то, во что верует мать, и поэтому болеет тем, во что она верует. Знаете, педиатры, конечно, в этом смысле люди несчастливые. У них дети должны болеть всем. Но, к счастью, они могут обратиться к другим врачам, которые не являются матерями этого самого ребенка и отцами, и могут проверить свои страшные фантазии. Так, есть версия, что он был греком, а фракиец – это стиль гладиаторского боя. Сергей, тоже хорошая версия. Ну, я-то все, конечно, я же по беллетристике, я же ориентируюсь на роман и представляю себе, что он фракиец, как в романе описано. Так. Искал однажды парикмахерскую, был большой комплекс. И случайно, не знаю как, попал прямо в женский класс бани, обнаружив себя таким образом в меньшинстве, более чем неожиданным. Шел в комнату, попал в другую, да, действительно, наверное. Мне кажется, что очень часто бывают в меньшинстве, внезапно оказываются люди, которые там посещают всякие там бассейны или там фитнес-клубы в определенное всегда время, потом приходят в какое-то другое, вдруг обнаружат, опа. А тут там детская какая-нибудь группа, например, вокруг. Или еще что-нибудь. Мы с братом ездили на поезде в Новгород. С нами ехала группа музыкантов. Речь зашла о Шаинском. Я сказала, что это великий композитор. Один трубач сказал, что это фигня полная. Мой брат попросил извиниться. Короче, они подрались. У трубача оказалась разбита губа. И он не мог дудеть. Концерт был сорван. До сих пор чувствую вину. Сергей, дорогой, даже если все было не так красочно, как вы описываете, эта история просто какого-то эпического совершенно безумия. Простите меня. Почему о Шаинском? Почему именно о Шаинском нужно было говорить с музыкантами? Можно было взять какую-то более нейтральную, отдаленную фамилию. Ну, не знаю. Так. Попал в компанию, состоявшую из слепых людей. Мне было так неудобно за нормальных. Ну, слепые тоже нормальные, да? В смысле, за зрячих. Они были выше и умнее. Так, кроме меня с товарищем в нашей группе на филфаке никто не курит. Там же мы в меньшинстве и по половому признаку. Кроме того, только я принципиально не имею смартфона. Сообщает нам Максим из Архангельска практически всю свою подноготную. Спасибо большое, Максим. Теперь звонки. Как вы оказывались в хорошем или плохом меньшинстве и по какому признаку? Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Иди нахуй!
Да, господи ж, боже мой. Вы уже давно не в меньшинстве. Вы просто в одиночестве. Так, алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, слушаем вас.
Здрасте. Вы в эфире, выключайте, пожалуйста, приемник или что
я
там
выключила.
У вас. Ага, спасибо.
Вы знаете, я хочу рассказать случай. Это еще я была в молодости. И я летела на курорт.
Так.
С Воркуты.
Угу.
И самолетом, и вы знаете, даже сейчас бывает там и там, сейчас даже не запомню, где-то рядом с Баку. И когда я зашла в салон, представляете, были в основном почти одни мужчины, у них были вот эти кепи, это где-то было 80-й год, где-то не помню очень давно.
Аэродромы вы имеете в виду, вот эти так называемые?
И я была одна девочка русская, и вы знаете, очень чуть не половина салона обернулась ко мне. Я просто была в ужасе. Я так потихоньку села на свое место. Вот, а когда уже долетела, уже в аэропорт зашла, и здесь, конечно, стали предлагать там машины, таксисты, там довезут, все такое. Я думаю, нет, думаю, ночью ехать никуда нельзя. Вот, и я уже ждала до утра, где-то до 6 часов, там уже, когда автобусы уже ходили до нашего санатория. Вот. Вот была такая история. Я сейчас вспомнила, конечно, сейчас прям... Я сейчас представляю, как вот я, помню, зашла, и, может, весь салон, и вот мужчины, азербайджанцы уже пожилые, у них, ну, сама личность такая, знаете, яркая.
Колоритные, да. Ну, с другой стороны, вас все-таки никто не обидел, просто не могли сдержаться.
Нет, Нет, все было нормально.
Ну,
слава Богу.
Ну, понятно.
Но всего доброго.
Спасибо большое. Всего хорошего.
Всего доброго.
Всего доброго. А, это по поводу того, что летела на курорт наша слушательница. А, моя дочь, как и многие ее друзья, такой немножко литературный ребенок. И она говорит, мама, представляешь, со мной в самолете летела женщина на воды. То есть это вот это такой образ из книжки. Ну, понятно, что они летели собственно, в аэропорт Минводы, поэтому там все, и Кисловодск, и Пятигорск, и все там эти нарзаны, все такое. Но это настолько в голове, вот это вот мы везем Атоса на воды в Форш, сопровождаем. И поэтому, представляешь, настоящая дама летела на воды лечиться. И ей это показалось каким-то очень красивым. Ну, я тоже оценила это красиво, конечно. Так. Вот, кстати, покойную мать подруги звали Нора Ноевна. Она дочь архитектора Ноя Троцкого. А, вот что. Ну, наконец-то я нашла начало вашего сообщения, дорогая Мария Цезаревна. Поэтому теперь все встало на свои места. Так. Алекс из Петербурга пишет. Моя дочь профессионально занимается спортом. Среди российских спортсменов, включая сборную, в ее виде спорта она единственная, кто не пьет. Алекс, вот сейчас спорт предстал перед нами в совсем другом виде. Да. Леонид Александрович нам докладывает, что Фракия это Тракия, Тракийская долина в Болгарии, так что болгарин был этот ваш Спартак, но я же говорю, Восточная Европа. Леонид Александрович, я чувствовала что-то в этом роде. У меня и было ощущение, что он, по-моему, даже вот где-то в этой самой, вот знаменитый роман, Вася, кто написал роман «Спартак»? Джованьоли? Ну, там вот что-то такое по поводу славянских, там черт или что-то такое упоминается. То есть автор воспринимает Спартака именно, ну, то есть он его так видит, как болгарина. Так, школьная. Сперва прыгала в высоту, как все с левой ноги, как в известной песне Высоцкого. Но как-то не шло, пока не попробовала забежать с другой стороны, толкнуться правой. К изумлению физрука и окружающих, помню, взлетел над планкой почти стоя, слегка подогнув ноги, пишет Диггер. Да, насчет толчковой ноги, это действительно классический случай. Но вот у меня с прыжками вообще не задалось. Я почему через планку прыгать не могла принципиально. Мне предлагали прыгнуть с другой ноги, потому что вот уже в наше время многие учителя физкультуры догадывались, что бывают разные толчковые ноги. Но обнаружилась другая история. Совершенно случайно опытным путем обнаружилось, что всей группе по художественной гимнастике, а мы были такие, не сказать, чтобы шибко спортивные девочки, подобранные сбору по сосенке, то есть это была совсем непрофессиональная еще секция, а мы обнаружили, что на шпагат легче садиться на левую ногу. Большинству. А, нет. Всем на правую, а мне и еще одной из 18 человек, Лариса, как сейчас помню, было удобнее на левую. То есть мне легче вот это дается. Сдавали-то обычно все три, на одну поперечную и на другую. Так что средний балл там это, в общем, никак не влияло. Но по удобству, я помню, что левая нога замечательна. А потом выясняется, что у всех-то правая. То есть 16 человек на правую и 2 на левую. Так что, наверное, как с толчковой ногой всякое случается. Как сложно оказаться, пишет Наталья, слабовидящему человеку одному в метро. По-разному бывает. Кто-то поможет войти в вагон, а кто-то обгонит и шлепнется на свободное место. А может быть, я не о том. О том, Наталья, абсолютно о том самом. И, кстати, хочу сказать, что когда в метро появились вот эти желтые линии на ступенях и на, как это называется, на крае платформы, но не везде. Я поняла, что это помогает людям, именно слабовидящим, которые просто четче видят вот эти вот пределы. Но почему это не сделать везде и повсеместно, а почему это хаотически то появляется, то нет, так же, как и вот эти ребристые панельки, которые вставляются в тротуары и, по идее, должны задавать направление для полностью невидящих или там слабовидящих. Но, к сожалению, пока это очень все хаотично и неудобно. Но в метро в Москве появилась служба для маломобильных пассажиров, может быть, если бы, ну, не знаю, если действительно тяжело и трудно, и надо ехать одной, обратиться в такую службу, чтобы вас сопровождали. Потому что, ну, это просто опасно, когда человек один не очень хорошо ориентируется, а люди вокруг просто как-то не обращают внимания. Так, из Саратова таинственное сообщение. Мне тоже на левой удобнее. Если вы о шпагате, хорошо. Так, во времена Спартака на Балканах о славянах и не догадывались, пишет Гадюкин. Я ж про Романова, Гадюкин, ну что вы, ей-богу. Я ж про Джованьюли. Так, что-то так, я подняла тему Спартака, все полезли в словари. Аня, это ж хорошо, это ж здорово, что вы подняли эту тему. Так, ваш назидательный тон меня даже умиляет. Так, Петр из Бана. Почему назидательный сразу? Это шутка, Петр. Ну что вы. Так, Николай пишет. Спартак по национальности был этруск. Почувствуйте созвучие. А, то есть вы хотите сказать, что он еще и русский был? Этруски это как раз вот в Италии, это в центральной можно, ну, в смысле, в самой, на территории самой Италии. А, если не ошибаюсь, Тоскана. Что-то такое, там, Этрурия, какие-то города типа Вольтерра, вот там эти все, как это называется, скучковались они. Так, Александра пишет, я работаю программистом, так что всегда в меньшинстве, по половому признаку. Слушайте, зато у вас имя хорошее. Как-то сразу, вроде бы, имя, как у всех программистов, только окончание немножко отличается. Я думаю, что в переписке бывают ошибки, что-то мне подсказывает. Так, этнический фракиец. Сергей, да ладно уже, все. Ну, Спартак чемпион. Мы на самом деле об этом. Только не этруск, пишет Сергей. Товарищ, давайте мы попросим Наталью Ивановну Басовскую сделать программу про Спартака. Вот. Какая прекрасная тема. Выяснилось, что этот человек нам очень близок. Всех волнует. И книжка была про него. И не одна, я думаю. Так. В 85-м с билетами было трудно. Попала в поезд, в котором экипаж корабля переезжал с Черного моря на Дальний Восток. Было весело. Наверное. Так. Так, так. В Макдаке как-то раз меня окружила компания глухонемых. Они были такие разговорчивые, подняли такой ужасный шум. Я бросила свой кофе и позорно бежала, пишет Альбина. Да, вы знаете, у нас здесь вот как раз недалеко от Эхо Москвы, на Арбатской, вокруг Арбатской, был какой-то период, когда там встречались целые группы глухонемых и бурно разговаривали. Просто стоя у метро, вот стояли и болтали большими достаточно такими компаниями. Потом куда-то делись. Но это именно вот выглядит как очень шумное действие, хотя там какие-то звуки тоже произносятся, но от того, что жестикуляция сразу нескольких людей, то как-то действительно странно себя чувствуешь. Так, вот я люблю такие сообщения. Не знаю, что происходит с компьютерами и телефонами, но приходит сообщение. Этот абонент пытался отправить вам СМС. Ну, продолжайте пытаться, потому что вот в таком виде пришла СМС-ка. У нас директриса всегда жаловалась на отсутствие мужчин, но однажды у нее в кабинете сошлись завхоз, физрук, трудовик и ее директрисы муж. Тут входит инспектор Рано и говорит, ну вот, а ты все жалуешься. Да, ну, бывает стечение обстоятельств. Это правда. Хотя у нас вот была школа, где, кстати говоря, Алексей Алексеевич Венедиктов несчастливо преподавал. Он наверняка рассказывал эту историю. Была совершенно изумительная директриса, тоже, кстати, с довольно редким именем, Марклена Александровна, которая в какой-то момент вдруг приняла такое сильное волевое решение и взяла на ключевые предметы не просто мужчин, а сразу нескольких, и почти все, ну, там, с крайне малым опытом, то есть молодняк. И был такой момент, когда историю, литературу, физику и математику преподавали молодые люди, скажем так, одномоментно. Это, на самом деле, отразилось очень здорово на общей атмосфере. С одной стороны, это было некоторое разгильдяйство, с другой стороны, было очень весело. Ну, как рассказывает Старожилы, я этого не застала. Мама мечтала о карьере драматической актрисы, но врожденный недуг, хромота с рождения и куча операций в детстве не позволили ей реализовать мечту. Зато она педагог превосходный. Благодаря ей успешно сдали историю в престижные вузы, пишет нам Серж Труманян. Ну, здесь, конечно, просто такое такое сочетание. Так, наконец, я ждала этого сообщения, Гадюкин. Гадюкин, спасибо большое, что вы прислали. Мы, наконец, закрываем дискуссию о Спартаке. Не спорьте, Спартак еврей. В России все, кто не русский, евреи. Он не был в России, Гадюкин. Ну, хорошо. Закрыли тему Спартака. Я надеюсь, что после перерыва послушаю звонки и ни слова о Спартаке. Только ЦСКА и другие персонажи мифов Древней Греции. Ну, какие там еще? Да, ну, кстати, вот футбольные всякие истории у нас уже были про Барселону и про всякие спортивные противостояния. Так что продолжим в том же духе после небольшого перерыва.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий. «Особое мнение» в понедельник после 5 вечера.
В понедельник после 8 вечера в программе «Полный альбац». Протест 2.0. У нас в гостях политологи Глеб Павловский и Дмитрий Орешкин, видеоблогер Камикадзе Д. Дмитрий Иванов, глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова. «Полный альбац» понедельник после 8 вечера.
Если битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю, в ночь с понедельника на вторник, с 0 часов 10 минут, слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12:10.
Минут. Это Ольга Журавлева, программа «Одна», ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы». Мы сегодня говорим о том, легко ли быть в меньшинстве, в каких ситуациях вы оказывались в меньшинстве, позитивных и негативных в том числе. Но, как тонко заметила Аня, изюминкой вечера является диспут о Спартаке. Хорошо, не они. А, кстати, давайте в следующий раз Ермак будет. Тоже неплохо. Но Арата очень разумно заметила, что уже была передача басовской про Спартака. Если кому интересно, то обратите внимание. Передача от 4 мая 2008 года. Спартак – вечный символ. По-моему, так это все называлось. Так что замечательно. Все вопросы к Наталье Ивановне. Она все нам обсказала и все подробности оттуда. Спасибо большое всем, кто пишет письма. Но я надеюсь, что кто-то еще и будет звонить. 363-3659, код Москвы 495. Рассказывайте, как вы были в меньшинстве, в хорошем или плохом. На спортивном ли матче на другой трибуне. Или, может быть, в неудачно выбранном баре, тоже на другой стороне. Всякое же случается в жизни. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Ух ты. И главное, что это один и тот же человек. Вот потрясающе. Какое космическое одиночество. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Людмила, я из Москвы.
Да,
я
Людмила.
Хочу рассказать такую историю. Мы, это было давно, примерно в 64-65 году я была молодая и ехала из командировки из Киева в Москву.
Так.
И когда я подошла к своему вагону, я была очень удивлена. Около вагона стояла толпа мужчин, ну, человек, наверное, 30. Ну, я не обратила внимания, вошла в вагон. Оказалось, что это ехала сборная по футболу Украины на сборы в Югославию.
Угу.
Через Москву.
Так.
И я оказалась во всем вагоне купейном одна девушка.
И одна не футболистка, я так понимаю.
Естественно. Со мной, я до сих пор помню, столько лет прошло, со мной в одном купе ехал Мунтиан, Пузыч, Серебренников. Вы представляете, и у меня было верхнее место. Но, конечно, они мне уступили. И вот кроме меня и проводницы, вообще женщин не было в вагоне. Вообще было ощущение очень... странное, представляете? Тем более мне тогда было летом 21-22 примерно.
Но Людмила, вели-то они себя хорошо, знаете. Да? Правда
а
же?
А потом они все перепились.
Ага, понятно.
Несмотря на то, что вроде бы спортсмены не пьют. Но тем не менее, ну они, конечно, никаких таких не позволяли себе слишком, но в объяснялись в любви, на коленях стояли.
Ну, понятно.
Я вообще приехала в таком странном состоянии в Москву, ошалевшая вся. Вот такая история.
Спасибо большое, Людмила. Вы знаете, я вот тоже уже, ну, вы слышали сами, это не первая история, по поводу того, как одна там, как это, 7 стариков, одна девушка. И все прочее, и в самолете, и там еще, как говорят, очень сильное впечатление производят рейсы, когда там, например, вахтовики возвращаются на Большую Землю с вахты. Но обычно там, наверное, редко, когда попадает случайный пассажир. Сами пилоты рассказывали, летчики рассказывали о том, что это сильное впечатление. Но дело все в том, что если бы мы все вот юные девушки, которые оказывались в этих ситуациях, были бы не такими юными, чуть более опытными, они бы уже бы сумели повернуть так, что это не я одна в опасности и очень страшно и странно, а я королева бала. Я тут царица всего. Ну вот Людмила, собственно, такой царицей практически и была. Так... Петр пишет, словечко, это поколение моих родителей, немного его знавших, и в моем упоминании не было ни доли иронии. Петр, дело не в иронии, я говорю о том, что у нас среди слушателей самые разные возрасты встречаются. И большинство слушателей достаточно взрослые люди. И если не знали лично кого-то из упомянутых персонажей, то уж точно слышали о них. Поэтому, и простите, про пионерскую правду слышали, я даже выписывала пионерскую правду, хотя, естественно, не тех благословенных времен. Поэтому ничего удивительного в том, что среди наших слушателей есть люди достаточно взрослые. Тут никакой иронии нет. Так, в метро ко мне с вопросом обратился парень, наверное, приезжий. Я от него отмахнулся и пошел дальше. Потом стало стыдно, оказался среди невежественного большинства. А я, ну почему обязательно невежественного? Может быть, слишком занятого в данной ситуации. А очень часто обращаются с вопросом. И, кстати, я обнаружила, что не такое уж большинство оснащено. Вот говорят, сейчас все уткнулись в телефоны. Действительно, очень многие в планшеты и телефоны уткнувшись и едут, например. Ну, кстати, что они там читают, неизвестно. Иногда играют в какую-нибудь нехитрую игру, а иногда смотрят кино, а иногда читают научные статьи. Так что совершенно не факт, что это какое-то просто скучное времяпрепровождение. Но очень часто появляются люди, у которых нет не только навигатора в телефоне, а даже и там распечатанные Яндекс.Карты с собой. И бывает не так-то просто сориентироваться, когда они приезжают в нужную станцию метро и начинают искать нужный переулок. Вот я довольно регулярно тут раздаю всякие комментарии проходящим мимо. Потому что действительно, еще у нас не так просто разобраться, у нас несколько станций Арбатские, одна из них на темно-синей линии расположена, а другая на голубой. Тут без палитры точно не разберешься. Вспомнилось, когда наша Балтика играла в высшей лиге, случайно в командировку оказались в Питере на игре с «Зенитом». Наши забили гол, и в гробовой тишине я орал и размахивал флагом. Обошлось. Хотя, как потом оказалось, билет я купил на тот самый «Вираж». Ничью потом отмечали совместно в ближайшем баре пришла Владимир Иванович из Калининграда. Да, вот бывает такой апофеоз. Я говорю, как у меня в Германии было с «Формулой-1», которую смотрел вообще весь город Ахен полностью. То есть все вымерло вокруг этого собора знаменитого. Все окрестные бары были, значит, затихли, и только были слышны, рев моторов только был слышен. И вот, оказавшись в баре болельщиками, двумя болельщиками за Дэймона Хилла, чувствовали себя несколько в тылу врага. Но, кстати говоря, немцам даже в голову не приходило, что можно болеть за кого-то, кроме Шумахера. Им просто такая даже странная, дикая мысль не приходила в голову. И поэтому мне, увидев единственную, опять-таки, в баре девушку, а это было очень давно, мне прислали повторить мой напиток. Причем в удвоенном размере. Я так удивилась, но им было приятно, что кто-то еще интересуется их благородным спортом. Так, оказываемся... вот, купили под Новый год билеты на джазовый концерт. 29-го к 7 приходим в ЦДХ, пишет Фата Моргана, и оказываемся в окружении готов и прочей подобной публики. В основном подростки и некоторые в сопровождении родителей. Что-то не то, думаю. Смотрю на билеты. Концерт наш 29 января, а сейчас декабрь. Обидно. Ни разу такого фиаско у меня не было. Ну, да. Такое, конечно, случается. А так вот были бы обычные, была бы обычная публика, вы бы и не догадались, что пришли не на свой концерт, пока вас не тормознули бы. Хотя могли и не заметить. Так, у меня нет навигатора и распечаток. Я иду по своим запискам и спрашиваю окружающих. Аня, на самом деле все просто. Те люди, у которых есть навигатор или распечатки, они не спрашивают. Поэтому у меня выборка искаженная. Я встречаю только тех людей, у которых нет навигатора. Так, я несколько лет подряд смотрела «Формулу-1» и болела за Фернандо Алонсо. Пока я смотрела и болела, он побеждал. А потом я бросила, и он не побеждает. Аня, все говорит о том, что вы для Алонсо фартовая. Ну, во всяком случае, в футболе это работает. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Ольга.
Здрасте.
Постоянно слушаю Владимир, станция Метро-Тверская.
Очень хорошо. Скажите...
У меня, Ольга, знаете, вот я не помню, это было давно, еще стадион «Магнити» тогда еще функционировал.
Так.
И был матч Лиги Европы.
Так.
Рубин с Челси играл.
Так, и что же?
Я с другом должен был пойти на футбол встретиться там же. Мы с ним встретились, потому что была очень толпа, все беспорядок, бардак.
Угу.
В общем, кое-как пробравшись за трибуну, я сел, и меня окружали болельщики Челси. Мне одна рубиновские сидели надо мной.
Так, ну что, страшно было?
Видишь, сколько они, потому что, знаешь что, они из-за наших были, из-за своих. Когда в их ворота летал мяч, они подлетали, и когда в наши ворота подлетали.
То есть они просто приехали посмотреть футбол, я так поняла.
Они просто были по две стороны, ни за то, ни другое не болели.
Понятно. Ну, а бывали случаи, когда вы еще оказывались в меньшинстве?
Нет, ну, вроде бы, лучше не бывало таких случаев.
Понятно. Спасибо большое за звонок.
Да нет, что, все,
будьте здоровы. Так, что тут сообщают? Игорь пишет, который мистер Миксом все время представляется. Может, чем-то нуждается, помощь какая нужна, пусть договорит. Игорь, вы знаете, может быть, он когда-нибудь и договорит. Некоторые же начинают с конца. Очень грустно замечать огромное количество ошибок в сообщениях и письмах коллег. Чувствую себя в диком меньшинстве. Но если вы не работаете учителями русского языка и литературы, то, в общем, они имеют право, если это не напрямую не связано с работой. Вы знаете, есть смски, которые написаны не сказать, чтобы очень грамотно. Бывают опечатки, а бывают совершенно очевидные грамматические ошибки. Но человек имеет полное право не уметь писать по-русски. Ну, что сделаешь? Всякие бывают обстоятельства в жизни. Кстати, у кого-то это вообще не родной язык. Вот с «Формулы-1» я тоже была в одиночестве. Мои дамы на работе переспрашивали, что ты смотрела, как машинки под дождем ездили. Аня, ну зачем рассказывать людям то, что им совершенно никак, никогда не пригодится? С ними просто не надо об этом говорить. Говорите о работе, и все. И все сразу станет хорошо. И о политике тоже, наверное, не стоит. И о Стасе Михайлове. А то они заведутся и расскажут вам что-нибудь неприятное. То, что вам не хочется знать. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Ой, добрый вечер или ночь.
Добрый вечер.
Я живу недалеко от Лужников.
Простите, а как вас зовут?
Ой, Наталья.
Да, Наталья, хорошо. Так.
Извините, пожалуйста.
Да ничего.
И вот там всегда закрываются магазины, в смысле, не продают вино, ну, спиртное.
Да.
Я один раз просто шла по улице, и меня болельщики, ребята, просто обтекли.
Угу.
Ну, их человек 20, наверное, было. Они меня вот просто, ну, как вот дерево, как пень, быстренько так и дальше. Но я какой-то несколько секунд была в середине вот этой вот группы, пока они меня обтекали. Вы знаете, ощущение было очень неприятное.
Знаете,
они,
Наталья...
Они меня даже не заметили. А вот эта энергетика, которая перла от них...
Угу.
Ой, это вы знаете, вот... Ну, я даже не могу вам передать, что это такое было, но очень неприятное ощущение.
Слушайте, я как раз очень хорошо вас понимаю, потому что я шла в толпе со стадиона, в толпе после матча «Спартак-Легия». Я себе представляю эту массу. Тем более, что ближайший выход из метро обычно закрывают, чтобы толпа подольше шла.
Ну да.
И их так как бы специально еще заузить надо, чтобы они не вышли в открытое пространство. Поэтому да, понимаю. Ощущения интересные. А вы вообще в массе, в толпе себя неуютно чувствуете?
Да более-менее нет. Тут они были одержимы одним только желанием. Вернее, двумя. Найти что-нибудь спиртное и попасть потом на матч. Это вот несколько другое ощущение. А так в толпе, ну, там нет такого единодушия.
Понятно. Понятно. То есть хорошо организованная толпа.
Да.
Прицельная. Понятно.
Вот, кстати, опять же, хорошо организованной толпе. Просто помню митинги, которые были раньше.
Угу.
Вот там тоже было единодушие. Там было совсем другое.
Ну, то есть вы чувствовали себя частью этой группы?
Вы знаете, там настолько себя приятно было ощущать.
Угу.
Совершенно незнакомые люди, но просто-напросто вот как-то вот действительно там было приятно. А здесь вот, я говорю, ну как вот столб меня обтекли, как пень какой-то. Потому что я не очень торопилась. Они торопились.
Ясно, Наталья. Спасибо большое за эту историю. Спасибо. Любой может вспомнить в своей жизни такую историю, когда вот масса, но не твоя. Когда, знаете, случайно зашел, а класс не твой. Они что-то там делают, а ты такой... У меня же была история, когда меня случайно забыли в детском саду, и меня отвели подождать родителей в группу, которая там находилась на пятидневке. Это были совсем другие дети. Это были опытные такие суровые дети, они ужинали под телевизор. И мне разрешили на стульчике посидеть в этой группе, и я почувствовала себя тоже в тылу. Так... Так, уже сам термин попса. Хорошо. Аня пишет, почему она рассказывала про «Формулу-1». Они же рассказывали мне сериалы. Аня, ну что вы, ей-богу. Это же не значит, что надо в ответ рассказывать свои сериалы. Можно вежливо послушать и надеть наушники. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло.
Нахуй.
Да что ж такое-то? Наш славный друг сегодня не угомонится. Использовал все симки из своего арсенала. Ну, я надеюсь, что все. Так, у нас половина сообщений разрывается на куски. Поэтому мне периодически приходят сообщения с надписью «Люба» или еще что-нибудь. А где начало, неизвестно. Так, алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, как я легко дозвонилась с первого раза. Меня зовут Анна.
Да, Анна.
Я из Москвы. Ну, сейчас проживаю в области, но вообще-то я москвичка. Значит, ситуация такая. Однажды пришла я на московский ипподром.
Так.
Там были бега. И вот что там ваш самолет, что там маршрутка? Там было несколько сотен зрителей, все мужчины. Я была одна женщина, сколько хватало взгляда. Одна.
А что вас заставило? Вы играли вообще в принципе? Часто ходили на бега?
Четыре раза я там побывала по выходным, несколько выходных подряд. Сделала ставки, убедилась, что проиграть гораздо легче, чем выиграть, и охладела к этому процессу. Но из тех четырех раз, что я там была, только один день, кроме меня, присутствовала еще одна женщина.
Угу. Но вы ощущали свою, я прошу прощения, свою исключительность?
Да, и вот в отличие от ситуации с футбольными болельщиками, там публика ни капельки не агрессивная, все просто увлечены процессом, заняты своим делом, поэтому ни капельки не страшно, но ощущение все равно необычное, интересное было.
Понятно. Спасибо большое, Анна. Спасибо за этот звонок. Я вот только вдруг задумалась на таких очень специальных мероприятиях, на которых есть явное гендерное преимущество, какой-то одной половины. Я прошу прощения, там общественные туалеты разделены по половым признакам или нет? Потому что, вот, например, в театре или на концерте женский такой хвост прям да, через все фойе стоит, а в мужском вообще такой спокойненько, так все хорошо, никого нет. И вдруг я вот поняла, так придешь, и интересно. Очень важно быть в какой-то ситуации в меньшинстве. Так, вероятно, я в меньшинстве со своим мнением про потерянные последние 2 часа. Ну, разумеется, а зачем же вы их потеряли? Есть же столько чудесных занятий. Есть книги, передачи всевозможные по самым разным источникам. Даже есть в подкасте передачи, которых вы наверняка еще не слышали, могли бы сейчас послушать. А вместо этого 2 часа потеряли. Зачем? Стадион всегда победит филармонию. Филармония в меньшинстве? Ну, знаете ли, Айн, я видала трансляции разнообразных матчей, не обязательно футбольных, но разных, когда на трибунах, как пелось в одной песне, становится тише. Ну, в общем, немного совсем народу. И при этом я наблюдала филармонию, опять же, в разных ее проявлениях, в разных залах, в том числе и в таких ситуациях, когда только что не сыпались с балконов. Причем эти балконы уже такие маленькие галерейки, где осветительные стоят приборы, иногда телекамеры. И там уже тоже кто-то между треногой затерся. Не сказала бы, что филармония в меньшинстве. Все зависит. Зависит от того, что показывает. Кто играет во всех случаях, что на стадионе, что в филармонии. Так, снова про литературу. Так, вот еще пара показательных произведений «Превращение», «Смерть Ивана Ильича». Диггер, «Смерть Ивана Ильича» – это вообще одна из моих любимейших вещей Толстого, честно говоря. Так, Аня переживает за человека, который не нравится, а он слушал. Да, бывает и такое. Так... Владимир Иванович, это, кстати, для тех, кто интересуется Формулой-1, привет. Вот есть у вас единомышленники? Мои друзья и коллеги, зная, что я за 26 лет не пропустил ни одной трансляции, всегда уточняют, на эти выходные гонки есть? Ну, там же действительно сезон, это же не весь год ездит. Сначала там открытие, потом, соответственно, сезон, потом нет никаких гонок. Так что, да, могут уточнять, почему бы и нет. Слушайте, у нас осталось 5 минут. Неужели мы не сможем кого-то послушать? Я надеюсь, что сможем. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Владимир. У меня была ситуация, на самом деле было несколько разных ситуаций, в которых я оставался один, но одна, пожалуй, интереснее всех. Я был молодым студентом и поехал в детский оздоровительный лагерь подростковый, вожатым.
Так.
И меня определили в женский отряд вожатым. И там девочки-подростки были лет, наверное, по 15-16.
А что ж, там не было мальчиков совсем? Были раздельные?
Нет, просто гендерные, да, раздельные были по возрастам и пополам. И
ничего себе.
Мне вот так досталось. Я не знал, что с ними делать сначала, но потом как-то отношения выстроились.
Ничего себе. Это какая-то была жестокость со стороны руководства.
Ну, вы знаете, руководство и другие вожатые, это были люди уже знакомые, потому что они, скажем так, мы вместе уже общались какое-то время.
Понятно. А еще какие случаи, когда вы оказывались в меньшинстве?
Ну, был случай один, когда я прогуливался со своими друзьями апрельской практически ночью, теплой. У нас было 7, 2 девушки было с нами, и получилось так, ну, мы немножко растянулись там, как бы не все монолитно шли по улице, и первые два товарища, которые шли, они зацепились с кем-то в перепалку, человек ушел в кусты, там оказалась дорожка 20 метров и общежитие.
Так.
И нас выбежало бить все общежитие. Там, наверное, пока я до них добегал, до этих первых ребят, значит, там непрерывный поток из этой дорожки, из кустов людей просто вот шел. Тоже было впечатляющее такое.
Численное преимущество.
Ну, там много, там все общежитие, там человек 50-70, причем это люди были приезжие, и они как бы себя в... Значит, в этом городе ощущали в меньшинстве, поэтому держались очень сильно друг за друга. Плюс это был, по-моему, выходной день, и они все на улице сидели, там пиво пили.
Понятно. Вот. Слушайте, ну, без жертв обошлось, Владимир, я уже прям напряглась.
Вы знаете, один друг спрятался в кусты, но он такой всегда был субтильный. Две девушки пытались как-то влезть в драку наши. Одного моего друга утащили сразу в мясорубку, вот один из первых шел. Ему потом посекли голову, пробили.
Ужас.
Не череп, а кожу, а череп. Ну и сотрясение сделали, там и мелкие ссадины. Он тоже там кому-то принес ущерб. Вот. Ну и, собственно, мы нырнули в эту драку, но у меня получилось остановить это.
Тут Владимир пропал. Звучит тревожная музыка. Простите, пожалуйста, что так получилось, но я все-таки вижу, что особо тяжелых травм эта история не принесла, слава богу. Гражданин П. из Пензы пишет. На свадьбу друга ходил с ноутбуком, чтобы посмотреть формулу. Вот это сейчас жестоко было по отношению к другу. У друга свадьба. А формулу же можно и в записи посмотреть, если никто из доброжелателей вам не расскажет, чем там дело кончилось. Хотя, с другой стороны, говорят, музыканты оркестра тоже брали с собой в оркестр маленькие телевизорики и радиоприемники, чтобы в паузах узнать счет футбольного матча. Всякое бывает. Диггер пишет. Во всяком случае, ваша передача – это возможность почувствовать себя в чем-то не в одиночестве. Изначально предлагала переименовать передачу «Вне один». Ну, хорошо, «Вне одна». Я с этим могу тоже согласиться. Но на этом программа «Одна» заканчивается. Спасибо всем, кто писал. И Петру из Бана, и Диггеру, и Игру, и Ане, и еще нескольким десяткам прекрасных людей, кто писал и кто звонил. Будьте все здоровы. До следующего ночного эфира.